Второй перекресток. Знаки. Волна жалости к себе и злость за неправильно принятые решения в моей жизни накрыла меня, как только из палаты вышел посетитель. В такие моменты, я уверена, вы знаете, о чем я говорю. Хочется вернуть прошлое, исправить ошибки. Ощущение безысходности, раскаяния и угрызения совести перед самой собой. Добрый, высокий, очень даже симпатичный Джек, мой давний друг и мой семейный адвокат, приходил навестить меня с огромным букетом цветов. Мы проговорили 2 часа. Он смотрел на меня с нежностью, той самой нежностью, с которой он смотрит на меня уже 6 лет. Я знаю, что он в меня влюблен. Мне с ним было бы скучно. Уж слишком он правильный. Мы познакомились 6 лет назад. Но наши отношения так и не развелись в романтическом направлении. Мы стали друзьями. Джек был моим адвокатом. Он занимался разводом с Алленом и всякими остальными мелкими делами, которые постоянно сыплются на рядового американца. Он всегда был моим планом «Б». Я никогда ему ничего не обещала. Мы не строили никаких планов, и каждый жил своей жизнью. Где-то год назад, после очередного скандала с Полом, когда мы расстались больше, чем на месяц, я вновь приоткрыла шлюз для своих отношений с Джеком. Мы замечательно проводили время. Театры, опера, балет, где не надо много общаться. Культурная, интеллектуальная жизнь, которой у меня никогда не было с Полом. Джек также представил меня юридическому сообществу. Многие его коллеги и даже судьи стали моими клиентами, включая и самого Джека. В этот месяц, что мы с ним встречались, Джек летал на крыльях. Он был очень счастлив. Он, мягко намекнув, дал мне понять, что хотел бы со мной серьезных отношений. Но тут загвоздочка. Я живу далеко от города, он живет в противоположном направлении. «Как ты себе это представляешь, Джек?» — спрашивала я. «Между нами почти 2 часа езды, без трафика. Мы можем встречаться только в Сити, иначе все время потратим на переезды». Таков был мой вежливый отказ, которого Джек не понял. Этот разговор состоялся за бизнес-ланчем в один из понедельников ноября 2014 года, то есть не так давно после того, как моя жизнь с Полом окончательно превратилась в ад. Ад, из которого я не могла или не имела уже сил выбраться. Видно было, как за этими любящими глазами лихорадочно работал его мозг, пытаясь найти оптимальный вариант. К пятнице той же недели, когда мы собирались ехать в оперу, Джек попросил меня встретиться с ним по какому-то странному адресу за 3 часа до премьеры. «Какой-то сюрприз», — подумала я. Хотя мне и было неудобно, я, отложив дела, поехала туда. У главного входа в шикарный небоскреб на берегу Чикаго-Ривер он встретил меня с какой-то женщиной. «Познакомься, это мисс Ребекка, мой агент по недвижимости», — представил нас он. Мы мягко пожали друг другу руки и после этого прошествовали внутрь. В лифте, нажимая на кнопку пентхауса, Джек сказал: «У меня для тебя сюрприз. Пожалуйста, не отказывайся сразу. Дай себе время подумать», — только и произнес он. Лифт моментом поднял нас на 75-й этаж и, как в голливудских фильмах, никелированные блестящие двери открылись в огромную шикарную квартиру. Я обомлела. Ребекка водила нас по комнатам, показывая кондоминиум. После 20 минут экскурсии она деликатно удалилась. Джек и я стояли возле огромного окна, глядя на реку, впадающую в озеро. Вообще-то здесь надо отметить, что Чикаго-Ривер — это единственная река, которая выпадает из озера. 9-е чудо света, созданное руками человека. Как и во всех больших городах, раньше канализация и отходы предприятий сбрасывались в реку, которая загрязняла озеро. А город Чикаго, все несколько миллионов человек, пили эту воду. Поэтому в 1900 году город, чтобы защитить здоровье населения, вложил огромную сумму денег и человеческого труда в изменение течения реки. «Что мы здесь делаем, Джек?» — спрашиваю я, уже, в принципе, догадываясь об ответе. «Ты знаешь, я подумал», — застенчиво отвечает он, «что у нас с тобой в Чикаго может быть своя квартира, чтобы тебе не ездить туда-сюда каждый день. Здесь даже недалеко есть хорошая школа, куда ты можешь перевести ребят, если захочешь постоянно здесь жить». Я охренела. Пентхаус с тремя спальнями, сияющей полированной мраморной кухней и всеми возможными наворотами в лучших традициях династии. Я стояла в онемении. Или это он охренел? Это значит серьезные отношения. Боже, как не вовремя, Джек, думаю я. Как не вовремя. Он говорит: «Не отказывайся, не подумав». В тот момент моя ненависть к Полу восторжествовала. «Я, в принципе, согласна», — говорю я. «Но дай мне еще пару дней обдумать это». В субботу вечером с группой друзей мы отдыхали в баре. Мы были оба уставшие после тяжелой недели, и Джек предложил слетать на 3 дня в Вегас, развеяться. Я согласилась. Мы встречались уже месяц. Мне с ним было очень спокойно. И вот тут это слово — спокойствие. Это то, чего хочет любая женщина, скажете вы. Но к спокойствию я не привыкла. Американские горки, эмоции с Полом уж точно нельзя было назвать спокойствием. Или это женская глупость, или бушующая кровь, или чертовы гормоны. Но спокойствие в то время казалось мне скучным. Идея полететь в Лас-Вегас не была скучной. Я подумала, что это будет приятным разнообразием в наших очень спокойных отношениях. Джек тут же по телефону забронировал вылет на следующее утро и отель «Белладжио» на 3 дня. После вечеринки он отвез меня домой, чтобы я успела собраться и отдохнуть. И вот здесь я хочу поделиться с вами своим мнением по поводу всяких там знаков, которые шлет нам жизнь и Вселенная. Знаки настолько запутанные, что мы очень часто их не понимаем, а, не понимая, игнорируем. Пол появился в моем доме в ту ночь абсолютно неожиданно. Я не видела его уже больше месяца. Мы вообще не общались. Он стоял на коленях, плакал, объяснял какие-то причины, болтал, молил, просил без остановки. Возбуждал меня своими прикосновениями и поцелуями. Я не сдавалась. У меня же есть Джек. Но, как и любая женщина на пике сексуальности, не имевшая секса уже почти 6 недель, через некоторое время я все-таки сдалась. Лучше бы я дала Джеку. Знаете, это чувство, когда все закончилось, и ваш мозг по кусочкам собирается после оргазмов. Вот это чувство, когда вы спрашиваете себя: «Блин, вот зачем? Зачем я это сделала?» Мы уснули под утро. Меня рано разбудил звонок Джека. Знак первый. Лететь или остаться дома. В ту ночь перевели часы. Я опоздала на регистрацию. «Ничего, не волнуйся», — говорит он мне. «Езжай в аэропорт. Я пойду, пока поменяю билеты». Без крика и раздраженных обвинений, которые бы точно последовали от Пола. Я вылезла из кровати в 7 утра и, схватив свою сумку, тайно сбежала из собственного дома. По приезду в аэропорт оказалось, что у нас есть еще 3 часа до вылета. Мы с Джеком позавтракали, и тут он сказал, что Ребекка ждет ответа. Все документы готовы, нужно только подписать их онлайн. «Что же мне делать?» — свербило у меня в голове. Ведь прошлой ночью я изменила Джеку. Я, как зомби, прошла с ним в бизнес-центр. Джек — адвокат. Он развернул все эти приложения и начал пробегать глазами контракт, ставя электронные инициалы и подписи на каждой странице. Я сижу, в голове туман. Жду знака. Внезапно поднимаю взгляд. Огромный циферблат Вдруг почему-то так громко стал щелкать секундной стрелкой. Я не могу принять решение, а каждая секунда на счету. Я смотрю на Джека, который готов одной электронной подписью бросить все к моим ногам. Мне нужно срочно на что-то решиться. Стены бизнес-центра сужаются вокруг меня, воруя уверенность. Почему я не могу сделать выбор? Что со мной не так? Жду знака. Тут на телефон приходит много сообщений от Пола. Сыплется, как из ведра. Наверное, не было связи, а потом она появилась. «Ты где? Куда ты делась? Мне без тебя неуютно. Я готов продолжить. Вернись, любовь моя». «Я в Старбаксе», — пишу я. Он отвечает. «Купи мне кофе, детка. Скоро буду. Ты спи пока». Джек это все видит и, по-моему, догадывается. В этот момент у меня в голове внезапно пронеслась шокирующая мысль. «Мне нужно срочно трахнуть Джека. Где тут номера?» Мне показалось, мне было бы легче сделать выбор по этому параметру. Даже если бы Джек оказался хуже в постели, а так оно наверняка и было бы в первый раз, он бы победил все равно, если только совсем не безнадежен. У него множество других достоинств. А уж этому я его научу. Я постеснялась даже думать про это, не то что говорить ему. А надо было бы. Перекресток. Я жду второго знака. Может быть, раз по воле случая я проспала, так было и надо? Я наблюдаю за этим статным мужчиной. Что же я делаю? Паника. Я нервно стала, вышла в холл. Жду знака свыше. Знак второй. Неожиданно приходит сообщение от моей матери. Фотография ее, лежащей в больнице. У нее было что-то с желудком, но ничего опасного. Я то посмотрю на фотографии. «Значит, так надо», — думаю я. «Ему будет очень больно». «Или же так надо? Почему я проспала? И почему эти долбанные часы перевели в ту ночь, а я не знала? Я должна была уже лететь в Вегас, а не сидеть в этом бизнес-центре и не видеть фотографии от матери и эти документы на квартиру и не принимать срочные решения, которые я сейчас была не готова и не хотела принимать. Или же это были знаки, что мне вообще не надо было вылезать из кровати с Полом и давать надежду Джеку. В половине одиннадцатого, с двумя чашками кофе из Старбакса, я завалилась обратно в постель к Полу. К 4 часам вечера, едва вылезшая из моей кровати, Пол уехал. В очередной раз. Неизвестно насколько. Боже, как больно. В 5 Джек прислал фото себя в отеле. «Собираюсь на шоу. Скучаю. Потом еще одно. Надеюсь, твоя мама в порядке». Дура. Я не смогла правильно прочитать знаки, или вселенная просто надо мной издевается. Я лежу в палате одна за шторкой, огражденная от всего мира, и смотрю на эти красивые цветы, которые Джек, видно, с такой любовью выбирал. «Да, подруга моя, ты облажалась», — говорю я сама себе. На дворе июль месяц. Пол приходит крайне редко. В мае, в первой больнице, он был со мной каждый день, скорее всего, на адреналине, подстегиваемый ненавистью моей матери и молчаливым осуждением окружающих. Он был внимательным, стараясь показать себя заботливым и любящим. Но мышка-то знает, чье просо съела. Он знал, что он виноват. В июне он приезжал сюда через день, часто опаздывая. В те дни, когда он не мог приехать, мы разговаривали вечерами по Facebook мессенджеру. К концу месяца он уже мог не появляться по 2-3 дня. Однажды, разговаривая по телефону о том о сём, мы договорились созвониться на следующий день через видео. Но в тот день, поздно вечером, мне очень захотелось увидеть любимое лицо, и я без предупреждения сделала ему видеозвонок. Я попросила нянечку набрать его. Он не поднял трубку. «Странно», — подумала я. Позвонили еще раз. То же самое. После 15 минут раздумий и волнений мы набрали его телефонный номер. Безуспешно. Бев смотрела на меня с сочувствием. Опять эти взгляды. «Звони еще раз». «Ноль». Всплывает в памяти красивая кухня, в доме моего мужа Алина, звонкий голос и я, распластанная на полу. «Еще раз. Настойчиво требую я». «Ваш абонент временно недоступен». «Успокойся, Лето, пожалуйста», — говорит Бев. «Тебе нельзя нервничать. Давай спать. Завтра он приедет, и все будет хорошо». Так как теперь, с разрешения доктора, я могла выходить на улицу, мы встречались с Полом в парке. Однажды вечером, 1 июля, я сидела в парке, долго ждала, как всегда, опаздывающего Пола. Я, как и все остальные пациенты этой больницы, уже имела поилку, которую каждый день Бев секретно обновляла мне вином. Я сижу в этом парке, смотрю на озеро. Темнеет. 9:00. Появляется Пол. Весь такой при полном параде. Одет с иголочки. Вещи, которые я ему когда-то купила. Гладко выбрит. Пахнет, как бог секса. Я говорю: «Ты куда собрался?» «Пятница. Вечер в Чикаго». Он говорит: «Я только что еду с работы. Меня завал. Ты понимаешь, все от меня чего-то всегда хотят». Я смотрю на него внимательно. Глазки бегают, но весь такой важный, машет руками. Я сосу свое вино, прошу его: «Прикури мне сигарету». Он помогает мне курить. Я говорю: «Зачем ты мне врешь? Если куда-то собираешься, так и скажи. Я все понимаю». Он выпучил на меня глаза. «Да как ты смеешь так говорить? Я специально переоделся в офисе для тебя, чтобы сделать тебе приятное». «Какое к черту это приятное? Я сижу тут в памперсе, беспомощная, курю из твоих рук, пью вино через трубочку, без макияжа, чувствую себя полным ничтожеством», — думаю я. Прошу его закурить мне еще одну сигарету. Опять слушаю его рассказы о собственной важности, о важности его дела, о глупости всех окружающих, жалобы на работников. Я все знаю про его бизнес. Мы его вместе построили. «Прикури мне еще». «Да сколько ты можешь курить?» — смотрит он на часы. Что-то очень часто в тот вечер он смотрел на часы. «Как ее зовут?» — спрашиваю я. «Ты опять начинаешь? Как тебе не стыдно? Я так тебе предан. Я же не спрашиваю, откуда у тебя в палате столько цветов и от кого они. Кто тут к тебе шастает, пока меня нету?» Словесный понос не останавливался. «Отвези меня в палату», — сказала я. Каждый раз, когда он приходил, его речь была только о том, какой он несчастный, как ему сложно, как разбились все его мечты. «Ты сломала мне жизнь!» — кричал он мне в лицо. «У нас были такие планы. Помолвка, свадьба. Все наши планы пошли псу под хвост, потому что ты такая истеричка. Почему ты поехала в тот вечер, пьяная за рулем не пойми куда? Почему ты не поехала в отель ждать меня? Это ты виновата во всем, что произошло. Ты разрушила мне жизнь». Мне противно и начинает подташнивать. Я просто сижу в этом парке, в этом долбанном кресле. Ни одна часть моего тела не шевелится. Нахожусь в полной прострации. Смотрю на него и не узнаю. «Так раз есть кресло, значит, свадьбы не будет?» Чувствую, что теряю и себя, и его, и собственный разум. Виню себя за то, что я поехала. За то, что я такая дура. Зачем? Зачем я это сделала? Ведь действительно, это именно моя вина? Я смотрю на него. Он кажется таким родным и в то же время чужим и далеким. Я привязана к этому креслу, к этой больнице. А он сейчас выйдет за дверь и поедет. Куда? Красивый, свободный, вкусно пахнущий. Он поедет жить своей жизнью. Без меня. А я останусь здесь, за шторкой, огражденная от всего мира. Моей жизни больше нет. Есть только больничный распорядок и клизма по расписанию. Неужели он не понимает, как мне больно? Как плохо? Меня излит и вводит в недоумение, почему от него нет никакого сочувствия, одни только обвинения и жалобы. Зачем ты тогда вообще приходишь, если не можешь даже выразить сострадание, любовь, поддержку, успокоить мое плачущее сердце? Мне и без тебя тошно. Чтобы сделать мне еще хуже? Не только я, но и мои терапевты начали замечать, что после его посещений я не могла заниматься. У меня не было сил и желания. Я могла только сидеть в комнате и плакать. Я поняла в какой-то момент, что если буду продолжать с ним общаться, то никогда не смогу поправиться. В очередной из таких чересчур эмоциональных вечеров я, вся в слезах уже не в первый раз, вернулась в свою палату. Сложно спрятать эмоции и сделать, чтобы люди не обратили внимания, когда они кладут тебя в этот мешок-парашют, пересаживают в кровать, раздевают, моют. Я рыдала. «Девочка моя, твой man is not good for you», с сочувствием в голосе сказала Беф. «Как он приходит, так ты сама не своя. После общения с ним тебя вырубает на 2 дня. Это не дело». «Летта, я не понимаю, почему в один день ты полна энтузиазма, стараешься, а в другие дни как будто отсутствуешь на тренировке. Такими темпами ты никогда не выздоровеешь», — говорил мой терапевт Патрик. Мой психолог Кив вторил им. «Этот мужчина должен или приходить к тебе по расписанию, или вообще не приходить. У тебя сейчас очень слабая психика в свете твоей травмы. Но мне со стороны видно, что проблемы у вас были и до этого. У твоего партнера полное отсутствие эмпатии. Если будет интересно, как-нибудь почитай. И это ни к чему хорошему не приведет», — продолжал он. «Это не лечится». А я опять рыдала после каждого его визита от обиды, жалости к себе и от своего одиночества. Из-за отсутствия любви и понимания со стороны любимого человека. Когда его не было хотя бы пару дней, я снова собиралась силами, старалась, начинала верить в себя. После его посещений, которые становились все реже и реже, мне было плохо. Я не могла ни заниматься, ни даже есть. Мне нужно было сделать выбор, что для меня важнее. Это любовь или моя жизнь? «А любовь ли это вообще?» — спросила Вета. И тогда, в один из таких дней, я решила выбрать себя. Через 3 дня, 4 июля, что в Америке отмечается как День независимости, он взял меня на ужин в ресторан отеля W на Lakeshore Drive, напротив больницы. Это улица, набережная вдоль озера Мичиган. В этот вечер там собираются все смотреть фейерверки в честь праздника. Ужин начался, как обычно, с разговоров про него. Ни одного вопроса про мои успехи на тренировках и на физиотерапии. Только я. Я и я. «Ты знаешь, Пол, я думаю, нам нужно расстаться. Мне неприятна твоя ложь, выключенные телефоны, твоя необоснованная ревность. Давай поднимем последний тост и расстанемся по-хорошему. Я выбираю побыть одна». Только он открыл рот что-то возразить, ударил первый взрыв фейерверка. Я не слышала, что он мне говорил. Я только смотрела на его красное лицо, открывающее и закрывающее рот. Это его тело, машущее руками, тыкая в меня пальцем. Я вижу, что он начал потеть. Залпы продолжались. Яркие цвета фейерверков. Вокруг счастливые и веселые люди. Все смеются. В этих огнях он выглядел совсем старым. Сморщенный, уставший, злобный гном. Слава богу, к тому времени меня уже пересадили в электрическое кресло с голосовым управлением. Под конец салюта, в перерыве между громыхающими звуками, разрывающими небо яркими сполохами, Я в последний раз глотнула шампанского, в уме произнося себе поздравительный тост, хваля себя за решение. Я голосом развернула кресло и уехала обратно в больницу. Для меня это был момент истины. Казалось, что и весь Чикаго, и этот салют все поддерживали и праздновали мое решение. Этому решению еще поспособствовало и то, что на прошлой неделе он неожиданно появился и присутствовал на моей тренировке с Патриком. Пол наблюдал, как я в подвешенном состоянии болтыхаюсь над дорожкой. Два терапевта сидят внизу. Каждый держит меня за ногу и двигает мои ноги, имитируя ходьбу, передвигая их. Патрик поправляет мне комбинезон. Четвертый терапевт меряет давление. Пятый придерживает сзади. И еще один человек у компьютера мониторит управление всего этого космического оборудования. Усилиями шестерых терапевтов врачи пытались вернуть мои ноги к жизни. Конечно, жалкое зрелище. Я понимаю. Я обратила внимание на лицо Пола. Хотя он и делал вид, что радуется, и подбадривал меня, в его глазах застыл полный ужас и немой вопрос. «Фак, что я буду с ней делать?» Мне все стало понятно в этом взгляде. 3 года жизни с ним пронеслись перед глазами в одно мгновение. Я очнулась после комы, парализованная. Ярость охватила меня. Я смотрела на свое отражение в зеркале, изо всех сил стараясь почувствовать движение моих ног. И час их красоты, ее падение час. «Я вылезу. Вот увидите». «Тебе пора», — прошептала Вета. «Беги от него. Делай ноги». «Да, я согласна», — грустно сказала Лиза. «Плачевный финал такой бурной истории». «Победить себя можешь только ты», — сказала Вета. «Фак Лермонтова. Час твоей красоты. И пошли они нахрен с их падением». Она уже кричала в моих ушах. «Шевели ногами, мать твою! Шевели этими долбанными ногами!» Под громкие финальные выхлопы салюта я въехала на свой этаж и остановилась возле окна, впитывая мое новое ощущение. Одиночество. Я одна во всем мире. Нет, не одиночество это было. И я не одна. У меня есть дети. А это чувство какой-то грустной свободы. Я сидела перед окном и смотрела на озеро. У меня лились слезы. Не знаю, сколько я так просидела. И вдруг услышала позади себя голос. «Как может плакать такая красивая женщина?» Я развернула свое кресло и увидела очень симпатичного мужчину, примерно моего возраста. Он был тоже в кресле, пациент этого этажа. «Меня зовут Джеймс», — представился он. «Давай я вытру тебе слезы». Он отрулил к столу за салфетками и, вернувшись, промокнул мне глаза. Так у меня появился новый друг. Впоследствии мы каждый день выгуливали друг друга в парке, вместе ездили в магазин за вином и снеками, вместе курили и разговаривали долгими часами. К середине июля, благодаря неустанной работе и настойчивости Келли, у меня уже работала правая рука. Слабо, но все же. Пусть и с трудом, я могла держать сигарету. Я даже шутила, что курить и пить вино — это для меня терапия, развивает мышцы моей руки. Знак 3. За долгие вечера разговоров с Джеймсом, обсуждая его и мои травмы, мы завели разговор о моем приезде в США. Как оказалось, к нашему обоюдному удивлению, его трагедия произошла в тот же самый день и в тот же самый год, когда я с детьми приземлилась в Америке, с разницей в несколько часов. Или я сломала шею, чтобы стать его другом в беде, или он сломал шею 8 лет назад, чтобы сейчас быть моей поддержкой. Неизвестно. Мы до сих пор пытаемся это выяснить. Июль прошел, в принципе, спокойно. Пол, конечно, достал и меня, и всех моих родных. Как сумасшедший, Он слал всем сообщения. Сначала о своей любви ко мне, а потом о ненависти. «Майк, скажи ей, как я ее люблю. Спроси у нее, могу ли я приехать». Майк не хотел меня расстраивать и даже не рассказывал. Постепенно это все перешло в дикие месседжи. «Это доводит меня до сумасшествия. Я не нахожу себе места. Мне плохо. У меня панические атаки. Ты меня навсегда потеряла. Никто тебя так любить не будет. Ты не можешь винить меня в аварии. Ты пьяная за рулем, как какая-то шлюха после банкета. Сама виновата. Да пошла ты. Ты еще будешь об этом жалеть. Ты меня потеряешь навсегда. Срочно перезвони. Ты меня больше никогда не увидишь». Это продолжалось где-то в течение месяца. Столько времени я игнорировала его звонки и сообщения. В душе, хотя и наслаждаясь, то есть, можно сказать, получая какое-то минимальное удовлетворение, его любящие сообщения и голосовая почта чередовались с гневом и криком брошенного мужчины. Мне было сложно понять, что это действительно было. Но я все равно стойко держалась. Осознание его боли, реальной или наигранной, наполняло меня маленьким торжеством. Однажды, это опять-таки была суббота, у меня выходной день от тренировок, а у Пола от работы, он начал писать мне в полдень. «Я без тебя не могу жить. Пожалуйста, хоть слово, я прошу тебя, мне хочется умереть. Я нахожусь в твоем доме, и здесь все пахнет тобой. Я отсюда никуда не уйду. Я отказываюсь верить в то, что мы расстались. Пусть твои дети видят, как я страдаю, какая у них жестокая мать. Если ты мне не перезвонишь, я повешусь». Потом, минут через 20, пришло еще одно сообщение. «Я решил тебя отомстить. Я повешусь в твоем собственном доме, чтобы у тебя всегда была память обо мне. Я не шучу. Это увидят твои дети». Я судорожно думала, что мне делать. Мне этот вариант абсолютно не нравился. Мои дети в доме с каким-то сумасшедшим, абсолютно неузнаваемым существом. Я решительно набрала 911. Офицеру экстренной службы я сообщила, что нахожусь в больнице, а у меня в доме находится мой бывший парень, который грозит покончить самоубийством. Я также не преминула добавить, что у него очень часто бывают вспышки гнева и какого-то сумасшествия. Там находятся мои дети. Я прошу помощи. Офицер 911 слушала меня с легким недоумением. Как обычно, по протоколу, начала задавать мне кучу вопросов. В то же время продолжали приходить сообщения от Пола, что он уже стоит на стульчике с петлей на шее. Меня начал раздражать длительный диалог с офицером. По их протоколу сотрудник не имеет права разъединить звонок, пока на место не прибыла машина полиции или другой службы. Чтобы избежать этого бессмысленного разговора, я попросила ее подождать 5 секунд и набрала номер Пола. Объединив звонки, я начала разговаривать с Полом, зная, что меня слушает женщина-офицер. Пол кричал так, что она не могла вставить ни слова и, наконец, поняла, что лучше просто слушать и записывать. «Ты не могла меня бросить. Меня никогда никто в жизни не бросал. Тем более инвалидка. Ты разрушила меня как мужчину. Мне жить больше не имеет смысла. Если ты немедленно не скажешь мне, что ты меня любишь, я затягиваю петлю. Я уйду из этой жизни гордым мужчиной в твоем доме. В доме моей любимой женщины, где я был так счастлив». Он нес такой бред, что и у меня, и у сотрудницы не было слов. Пол визгливым голосом дикой обезьяны продолжал кричать. «А может быть, ты хочешь, чтобы я вены порезал? Я же не буду их резать в ванной. Я здесь залью тебе все твои дорогие ковры. Твоим детям после этого зрелища будет пиздец. Пускай они знают, какая у них, сука, мать. Ты потратишь все свои деньги на их лечение в психушке». Мы слышали в трубке крики моих детей, которые пытались его успокоить. «Пол, не делай этого», — говорил мой старший сын. Младший сын в это время писал мне сообщение. «Мама, он сошел с ума. «Мне страшно. Что нам делать?» И тут Пол поменял тактику. «Ты конченая тварь! Почему молчишь? Что, обосралась? Знаешь что, сука? Не буду я уходить из жизни. Я слишком для тебя хорош. Теперь ты будешь жить, как сраный овощ в инвалидном кресле. А я найду другую. Моложе и красивее тебя, которая сможет наконец-то родить мне дочку. Ты, сука, и наркоманка. Только под наркотой проявилось твое настоящее лицо. Ты не выдержала моего испытания». «Какой наркотой? О чем ты говоришь? Я никогда в жизни не пробовала наркотики». Не удержавшись, крикнула я в трубку. «Да? А как же все эти дринки на яхте и в Дании? Ты, дура, поверила? Ты что, думаешь, у тебя галлюцинации от водки?» Он начал истерично хохотать в трубку. «Я трахала Викторию в той ванной почти час». Я отключила звонок и осталась на проводе с 911. «Вы все услышали? У вас все записано?» «Да, мисс Джордж, полицейская машина уже выехала. Я сообщу вам, как только они приедут. Оставайтесь со мной на связи. Не вешайте трубку». «Что произойдет дальше?» — спрашиваю я взволнованным голосом. Она мне отвечает, что расшифровка записи уже послана патрулю. Он будет арестован за угрозу психологического насилия над несовершеннолетними, а также, если хотите, за ущерб, нанесенный вашему дому. Потом она меня спрашивает: «Поясните по поводу наркотиков. Если хотите, мне, или объясните в участке». Я не имею о наркотиках никакого вообще представления. Принуждение к приему наркотиков и вовлечение в наркоманию — это еще одна уголовная статья. Class 2 felony. Уголовное преступление второго класса, наказуемое тюремным заключением на срок не менее 3 лет и не более 7 лет, а также штрафами до 25 тысяч долларов. У вас есть полное право заявить на него в полицию. Доказательства у нас есть. Она сообщила мне, что патруль прибыл к моему дому, пожелала мне удачи и разъединилась. Эта женщина за 15 минут узнала и записала всю мою историю. Испуганные дети отчитались мне, что Пола забрали в наручниках. Если ему нужно будет забрать какие-то вещи, он может приехать только в присутствии полиции. Та же самая песня. Только в этот раз мне абсолютно не хотелось никаких прощальных взглядов. Я заблокировала его без жалости и сожаления. Я, наконец-то, выбрала себя. С помощью моего психолога Кифа, медленными темпами, я отпустила эту потерянную беременность, о которой Полу даже сообщать не считала нужным. Как кричит Вета у меня в голове. «Пошел он на...» «Если бы у тебя был с ним ребенок, ты бы с ним страдала еще 18 лет. И что ты думаешь, этот рабочий класс платил бы тебе алименты? Как и его бывшая жена, ты бы судилась с этим мелочным дерьмом за каждую копейку. Даже спокойная и эмпатичная взрослая Лиза соглашалась с Ветой. Да какому ребенку нужна мать-инвалид? Хорошо, что все так вышло». Киев и китайский доктор подсадили меня на какие-то таблетки. Или я действительно успокоилась, или таблетки успокоили меня. Я полностью заблокировала Пола после последнего сообщения и до конца августа с помощью таблеток, вина, сигарет и Джеймса чувствовала себя более-менее спокойно. В то время у меня началась в голове другая война. Точно так же, как я донесла до моего доктора свое недовольство, к концу августа это недовольство вышло за пределы палаты. Часто наблюдая, как персонал больницы относятся к лежачим инвалидам, игнорируют их сигналы, иногда даже крики о помощи из палат, отпускают унизительные шутки, Вета взбунтовалась против такого положения дел. В начале августа, когда у меня уже давно была другая соседка по палате, молодая женщина с красивым именем Амелия, ей неожиданно сообщили, что ее выписывают. «Как вы можете меня выписать?» — плакала она. «Я вот уже почти-почти могу встать». Ее повреждения были гораздо менее серьезные, чем мои. Плюс черепно-мозговая травма. Ей сбрили волосы во время операции, но она все равно была очень красивая. И казалось, что еще один день или неделя интенсивной терапии ей могут очень здорово помочь. Это было очевидно всем, включая самих терапевтов. В ответ на свои слезы она получила короткий и холодный ответ. «Ваша страховая компания отказалась оплачивать». Они ожидали большего прогресса за эти 3 недели. А когда прогресса нет, а это называется «flat out», то есть человеку терапия не помогает, его выписывают. Меня взяло бешенство. Это была, конечно, Вета. «Ах так!» — сказала я. «Сообщите совету директоров больницы и в страховую компанию Амелии, что я отказываюсь есть. Я объявляю голодную забастовку». В знак солидарности с моей соседкой я выбрила себе виски, чтобы ей одной не было обидно быть полулысой. Слух обо мне разнесся на весь город. В больницу приехал 5-й канал «Чикаго Ньюс» брать у меня интервью. В ту неделю, я помню, врачи, медсестры и другой персонал больницы вели себя как ангелы. Пациенты наконец-то почувствовали, что значит забота без пренебрежения. Джеймс меня в этом поддерживал. Конечно, мы все равно пили вино по вечерам, и он тайком подкармливал меня в парке чипсами и сыром. Мы произвели революцию. Амелию оставили еще на 2 недели. Она старалась изо всех сил. Она действительно очень старалась. Через 2 недели Амелия с помощью своего мужа вышла из госпиталя. Пешком. Ей было сложно, но она это сделала. Она начала ходить. Меня выписали в конце августа. За 3 месяца тренировки у меня постепенно начали двигаться руки и верхняя часть тела, лопатки и плечи. Слабо, но все же. Пальцы на левой руке были неподвижны, а на правой медленно оживали. Главное, что ко мне вернулось ощущение моего тела. Я начала чувствовать свое тело. Прикосновения, уколы, царапанье, растяжение мышц. Это была огромная радость. Счастье переполняло меня. Но с этим пришла и бесконечная боль. Что лучше, как мой друг Джеймс, не иметь боли и не чувствовать свое тело, или все же чувствовать тело, но испытывать при этом постоянную неврологическую боль? Сложный выбор. Человек, который не чувствует своего тела, не чувствует никакой боли. Не только во внешних органах, но и во внутренних. Боли и спазмы живота, например. Но и оргазмы становятся давно забытым прошлым. Ты не чувствуешь ничего. Вообще. Все же я лучше выберу боль и чувство своего тела. У одной моей хорошей подруги был в то время диагностирован рак груди. Но все равно тем летом, в перерывах между химиотерапией, она, как и Джейн, приезжала ко мне чаще, чем моя мать. Мне больно и обидно вспоминать, и хочется иногда спросить ее: «Какого черта тогда, давно, в Минске, мы с бабушкой ездили к ней в больницу каждый божий день, и в дождь, и в слякоть, в переполненном вонючем автобусе? Привозили всякие вкусности, когда она лежала там со сломанной лодыжкой. Зачем ты приезжаешь ко мне в госпиталь и хвастаешься своей новенькой машиной?» Хотя Глория по 2 недели лежала пластом после химпроцедур, она находила в себе силы проведать меня. У нас с ней всегда была какая-то особая близость, дающая мне ощущение отношений дочки-матери. Мы долгими часами сидели в парке, наслаждались обществом друг друга, болтали, курили, и однажды я у нее спросила: «Что бы ты выбрала? Быть в кресле или болеть раком?» Она задумалась. «Я бы предпочла рак. Ты знаешь, зато я могу двигаться и продолжать полноценную жизнь. Если что, пускай лучше отрежут сиськи», — сказала она. «Это можно прикрыть одеждой или вставить импланты». Она никогда не унывала. Замечательная добрая литовка, имеющая много друзей, которую все любят. Я тоже очень люблю Глорию. У многих людей есть физические проблемы. Просто они не так очевидны, как у человека в инвалидном кресле. Главное, не падать духом. Слава богу, для Глории все закончилось хорошо. Но давайте подумаем. Если бы человеку, больному раком, объявили, что ему осталось жить 12 месяцев, предложили вместо этого жить в инвалидном кресле еще 50 лет, что бы он выбрал? Что бы выбрали вы? В этом мире все относительно. Человек привыкает ко всему. Теперь мне предстояло привыкнуть к этому. Я бы выбрала 50 лет в кресле. А вы? К тому времени Глория была новой хозяйкой массажного салона моей матери. У нее все еще работали мои бывшие коллеги и пара новых девочек. До аварии я часто там бывала, просто останавливаясь поболтать и навестить моих подруг. Все меня там прекрасно знали и, наверное, немного завидовали тому, что я смогла выйти на другой уровень. Особенно новенькие, недавно приехавшие в Штаты. Им, видимо, казалось, что это все упало на меня с неба. Однажды в парке, еще в июне, Глория как бы невзначай спросила меня: «Как часто к тебе приезжает Пол?» «Зависит от того, насколько он занят. Но не так часто, как раньше. Почему ты спрашиваешь?» «Он что-то стал часто захаживать к нам на массаж», — ответила Глория. «У него, наверное, тоже огромный стресс». Она мне как мать. Я почувствовала, что здесь что-то не то. Но, скорее всего, ее доброе сердце не хотело меня окончательно добивать. «А кто ему делает массаж?» — спросила я. «Это моя новенькая девочка, Галина. Ты ее помнишь? Вы с ней как-то болтали на одном из наших застолий». «Нет, не помню абсолютно», — говорю я. «Ну как же не помнишь? Она тебе рассказывала, что у нее одновременно было два парня. Помнишь, тебе понравился один? Такой молодой, адвокат вроде бы. Ее замуж все никак никто не брал, а документы были нужны срочно. Помнишь? Про депортацию тебе рассказывала. Боялась очень». Я что-то такое смутно припоминала. «А как ее фамилия?» — спросила я. «Давай посмотрим в Фейсбуке. Может, по фотографии вспомню». «Ворок», — сказала она. «Так, залазим в телефон. Посмотрим. Халина Ворок. Смотрю на фотографию». «Да, что-то вроде припоминаю», — говорю я. «Ну вот», — говорит Глория. «Он к ней ходит на массажи». «Пускай ходит, расслабляется. Она нормальная девочка. Хохлушка. Скромная такая, трудолюбивая». На этом мы закончили тот разговор. Глория обещала приехать на следующей неделе с моими любимыми цеппелинами. Мышцы моего тела вели себя странно. Даже мой китайский доктор и терапевты были в недоумении. Они дружно списали это на 20 лет интенсивной балетной тренировки. Это называется мышечная память, вбитая многочасовыми стояниями у станка в центральную нервную систему. Мозг настолько натренирован, что все равно посылает сигналы, пусть даже через разорванные, исковерканные нервы. Это сыграло огромную роль в том, что мое тело начало отзываться на тренировки и терапию. И боль я переношу легче, чем остальные люди, потому что с детства терпела эту физическую боль и нагрузки во время тренировок. Мой прошлый опыт танцев очень мне в этом помог. Я всегда знала, что мое тело меня не подведет. Я приехала домой в конце августа. Дети и вся семья радовались, что я жива, но все же понимали, что теперь все будет по-другому. Ой, как нелегко. Красивой, стройной, успешной женщины больше не существовало. Была новая я. Согнутая, маленькая, беспомощная фигура, сидящая в кресле, смотрит в одну точку пустыми глазами. Надломленная. Под влиянием обезболивающих и еще кучи препаратов. Тупо пялишься вдаль и бешено, с разрывающимся сердцем, завидуешь проезжающим мимо машинам. В больнице это не казалось таким унизительным, потому что там обученный персонал, и для них это обыденная рутина, норма. А тут твои близкие. И тебе стыдно. Штат имеет федеральную программу для людей в моем положении. Через неделю мне была выделена сиделка. Какое облегчение! Теперь обученный, привычный человек будет решать мои физиологические проблемы. Проблемы, с какими имеет дело обычная женщина моего возраста раз в месяц, не говоря о ежедневных и ежечасных потребностях моего парализованного тела, мочевого пузыря и других органов. Теперь мне стало понятно, почему врачи тренировали наш организм, приучая его к мочеиспусканию и дефекации по расписанию в строго определенное время. Мой отец прилетел из Минска на помощь своей любимой девочке. Когда он впервые увидел меня в инвалидном кресле, он разрыдался. Я сказала ему: «Верь в меня. Если ты будешь рыдать, полетишь обратно». Ему нужно было выплакаться. Проплакав неделю по ночам, отец взял себя в руки и стал моим самым преданным помощником. Однажды он убирал мою спальню и принес мне вещи, которые не знал, куда положить. Там было белье, заколки, какие-то крема и всякие женские и мужские мелочи. Из мужского там были вещи Пола, таблетки Виагры, пачки презервативов, гель для бритья и так далее. Я вообще не знала, что он пользуется Виагрой. Отец поставил передо мной коробку с этой всякой всячиной. Я тупо смотрю на эти вещи. Заколки и белье не мои. Белые женские трусы, которых я никогда в жизни не видела, лежат себе спокойно, оставленные хозяйкой положения в моем доме, в моей собственной спальне. Сколько ночей они провели в моей спальне, в моей кровати? Я не знаю. Но эти трусы объясняют мне, почему у него был постоянно выключен телефон, и я не могла до него дозвониться вечерами. Почему он всегда задерживался на работе? Почему он очень часто не включал видео на звонке, когда мы созванивались? Вот что это за перебои с интернетом. «У тебя в доме что-то с интернетом», — говорил он мне. «Или нет связи». «Я очень устал, сегодня не могу говорить. Ты же знаешь, как я тяжело работаю». И вот почему он так благоухал в свежей выглаженной рубашке, всегда при параде. Парад в моей спальне, в моей кровати. В течение следующих 2 лет Пол не переставал мне звонить. Постоянно проезжал мимо моего дома. Соседи говорили, что видели его машину 2 раза в неделю. Писал мне сообщения с мольбами о встрече. «Мне необходимо тебя увидеть. Ну, пожалуйста». «Я так тебя люблю, Летта». Поначалу мне это нравилось. Мне казалось, что он страдает и мучается. Потом меня это начало раздражать. А уже намного позже, по определенной причине, мне стало это интересно. Тогда он ходил ко мне очень часто. Все началось с того, что однажды он постучал ко мне в дверь. Мой сын с удивлением впустил его в дом. Я в то время уже лежала в кровати. Был вечер. Смотрела кино. Пол ворвался в мою спальню и со слезами на глазах упал на колени. «Только выслушай меня, пожалуйста. Я на 5 минут». «Хочешь вина?» — спокойно предложила ему я. «Давай поговорим, раз ты уже здесь». «Я не могу без тебя жить. Я даже больше не могу писать стихи. Ты же моя муза. Я только прошу одного. Пожалуйста, давай общаться. Хоть иногда, хоть изредка. Только чтобы я знал, что ты есть». Пол быстро метнулся на кухню, нарезал сыр и фрукты, открыл бутылку вина, взял 2 хрустальных бокала и мою маленькую серебряную пепельницу. Поставил на поднос этот привычный вечерний набор. Мы сидели на когда-то нашей общей кровати. Я, откинувшись на подушке, в своей черной шелковой ночной рубашке. А он, сняв туфли, по-турецки пялись на мою пышную грудь. Его телефон валялся рядом. Мой тоже. Оба наших телефона постоянно подавали признаки жизни. хотя раньше в его присутствии я всегда выключала звук. Теперь он с удивлением отметил. «Кто же это тебя так страстно добивается?» «Очевидно, это его бесило». «Конечно же бесило, потому что я постоянно отвлекалась от его ценной персоны». «Пожалуйста, мне бы только знать, что ты меня простила. Я прошу тебя. Я буду всю жизнь целовать твои ноги. Кстати, я очень соскучился по твоим пальцам». Он протянул руки и начал массировать мои стопы. Мне было приятно, но меня это уже не возбуждало. А он так любя старался. Возбуждался, лобзал мой педикюр. «А что, у твоей девушки некрасивые ступни?» С улыбкой спросила я. «Только не говори мне, что у тебя ее нет». «Ну, есть, конечно. Но ее ноги мне целовать не хочется. Это так, временно. Ты же меня хорошо знаешь». «Так ты влюблен или нет?» Не без любопытства поинтересовалась я. «А ты?» Тут же переспросил он. «Я? Нет пока. А ты?» «Она очень удобная. Ни во что не лезет, во все верит. Молодая и глупенькая. Смотрит мне в рот. Знаешь, просто так комфортно. Я не люблю бегать по кабакам, снимать женщин, тратить деньги. А так, приехал домой, и все там всегда готово. И она, и еда. Удобно». Я смотрела в его глаза и в тот момент точно знала, что он не врет. Наверное, впервые в жизни он говорил мне правду. От его правды мне было противно. «Так ты свободна? Только скажи мне, что ты меня простила. Я брошу ее в ту же секунду. Она мне абсолютно не нужна. Мне нужна только ты. У меня с тобой был самый лучший секс в моей жизни. Помнишь, Перу? Ты меня вознесла, а потом раздавила. Ни одна женщина никогда не имела надо мной такой власти. Я готов тебе подчиниться. Только прости меня. Пожалуйста, прими меня обратно». Его телефон опять зазвонил. Уже, наверное, раз десятый. Просто загорелся экран. Теперь уже он выключал звук в моем присутствии. Я глянула на экран. Там жирными буквами было высвечено «Халина Ворок, my girl». До меня дошло только на следующий день, кто такая Галина Ворок. Я вспомнила ту девушку из салона, про которую говорила мне Глория. Мне было больно. Она тогда прекрасно знала, что я лежу в больнице. Это знали все. Что я разбилась на машине, была в коме и, конечно же, нуждалась в поддержке своего мужчины. Так вот, кто хозяйка тех белых труселей. После той ночи она мне писала, как резаная. Тонны ненавидящих сообщений. Но все равно часто писал и приезжал Пол. Не знаю, что там у них происходило. Надеюсь, она поняла, что такой человек, как он, будет изменять всегда и всем. Как позже рассказывал и клялся мне Пол, он взял в привычку приезжать ко мне без предупреждения, жаловаться на свою несчастную жизнь, привозить мне подарки, цветы и угощения. Она манипуляцией и шантажом женила его на себе. Ей нужны были документы, вид на жительство в Америке. Не знаю, правда это или нет. Скорее всего, он наконец испугался своего возраста. Не будет же мужчина в 56 лет пить виагру с каждой новой партнершей и постоянно бегать по ресторанам для удовлетворения своей похоти. Она на 20 лет моложе него. И все равно, через месяц, после своей свадьбы, сидя на моей кровати, он говорил: «Ты единственная, кто знает меня так хорошо. Я не могу долго притворяться. Ты же знаешь, мне всегда мало. И так понятно, чем это все скоро закончится». К осени того года Вету уже было сложно заткнуть. Я начала вести канал на YouTube, посвященный жизни и проблемам людей, живущих в инвалидных креслах, особенно для тех, у кого спинномозговая травма. Как оказалось, в Америке их 500 000 человек, и каждый год прибавляется по 15 000 новичков, пострадавших от огнестрельного ранения, падений, ныряния головой в камни или, как я, в аварии. Я рассказывала о правах пациентов, о лицемерном отношении, измеряемом только размером кошелька страховой компании. Мой канал быстро набирал обороты. Мы с Джеймсом начали собирать добровольные пожертвования от людей, кто был в лучшей форме и финансовой ситуации, и помогать тем, у кого ситуация была совсем плоха. Не было необходимого оборудования или даже кресел. Я начала выступать с речами в эфире на моем канале. Мне хотелось мотивировать этих людей, рассказать им, что жизнь на этом не заканчивается. Мне это нравилось. Мы помогали людям, поднимали их дух. Создали группу на Фейсбуке, где многие со временем нашли друзей и даже партнеров. В июне следующего года меня пригласили участвовать в конференции в Женеве, посвященной глобальным проблемам людей-колясочников и инвалидов в целом. Только не падайте, как упала я, когда узнала, что в мире живет около 1 миллиарда людей с инвалидностями. Это 15% населения Земли. Я выступала в Организации Объединенных Наций с речью о проблеме коммуникации и мнением инсайдера. Мне аплодировали. Я очень собой гордилась. Меня и Джейн, мою сопровождающую, спонсоры отправили первым классом на прямом рейсе Чикаго-Женева. Мы остановились в отеле «Интерконтиненталь» в шикарном номере. Я никогда не знала, что Женева находится так близко к Франции. А во Франции в то время, уже давно замужняя, жила моя лучшая подруга детства Тома. Мы не виделись почти 20 лет. Она с удовольствием прилетела ко мне в Женеву, где мы провели с ней замечательный вечер, показывая друг другу фотографии наших детей, вспоминая юность и наши детские мечты. Моя жизнь снова полна интереса и смысла.